Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Как обычно, поскольку все в порядке, я представляю вам передачу, которая называется «Гонопольская правда». Пока подключаются зрители, хотя 685 человек для начала – это тоже неплохо, я хочу напомнить вам статистику. Я стал за ней следить. Мне сказали, следи за статистикой. Вот я слежу за статистикой. На сегодняшний день 72 400 подписчиков. Ну, наверное, это хорошо. На яхту пока не собрал, но тем не менее. Сразу хочу вас попросить, чтобы вы подписывались на мой канал, подписывали своих друзей и не забывали ставить лайки. 7 пишет, что 194 лайк мой. Спасибо. Катя моя пишет, на лодку собрали, мотор остался. Да нет, Катя, это ты слишком оптимистична. Давайте начнем с некоторых аудиоматериалов, которые, ну, разъясняют, что ли, показывают температуру России. Вот, я думаю, начать можно с этого. Я вам парочку покажу. И вам будет в какой-то степени понятно. Особо ничего такого яркого не было. Тут, чтобы вы понимали, кто будет вначале говорить. Есть такой политик Борис Надеждин. Борис Надеждин, я его знаю, он такой, ну вот знаете, такой, так сказать, структурный либерал. Вот он такой, либерал. Либерал. И он позволяет себе чего-то такое критиковать. Его, естественно, сразу загавкивают. Но вот, пожалуйста, пропагандистское ток-шоу Норкина. И в этом ток-шоу Норкина он проводит исторические параллели. Причем, скажем так, исторические параллели... Исторические параллели справедливые, как мне кажется.
Я чем больше смотрю вот на Путина и как он идет, я просто понимаю, это какая-то зловещая калька с правления Николая Первого. Просто чудовищное количество совпадений. Смотрите, в 25-м году Николай Первый случайно стал царем, да? С Путиным та же история. Там так вышло, Николай Первый не должен был быть царем никак. Там целая очередь была до него. Дальше. Великая победа 812 года. А у нас Великая Победа 45-го была частью вообще всей вот этой российской легитимности времени. Окончилось все вот чем. Николай Первый уверовал в то, что раз мы в 12-м году победили, значит, мы и тут всех победим. Повел антиевропейский курс и нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну, в ходе которой Россия оказалась одна против объединенных сил Европы, еще и Османской империи. Результат известен, да? Одна хорошая новость, после того, как он ушел, следующий царь отменил крепостное право, сделал независимый суд и все такое. Я верю, что недолго все это продлится.
А мир с 1850-х годов не изменился, да? Что? Мир не изменился с 1850-х годов.
Это другое.
Конечно, нет, изменился, но логика событий. Не могу не сказать про Лукашенко. Внимательно прослушал его выступление. Офигенно клевая вещь. Особенно понравилось две вещи. Лукашенко предложил прекратить войну и начать перемирие. Да. Заметьте, Лукашенко предложил прекратить войну и начать перемирие.
Ну вот вы слышали, вот такие вот нотки, и чем, например, отличается, он всегда такое говорит. То есть он такой умеренный оппозиционер. Да он в структуре, он структуры не хочет оставлять никакие. Здесь что важно, что его загавкивать начали только в конце. А так вот все он говорил, и даже Норкин как-то его... ну, не очень останавливал. Значит, еще одно аудио. Это такая странная история. Я полностью это не слушал. Это интервью выложено, и вы можете его найти. А вот этот фрагмент 50-секундный опубликовал Михаил Ходорковский. Капитан ФСО Глеб Каракулов обеспечивал Путина секретной связью, ездил с ним в заграничные командировки с 2009 года. Но после вторжения российских войск в Украину понял, что больше не может служить человеку, которого считает военным преступником. Большую часть 2022 года Каракулов провел на больничном, обдумывая, как разорвать контракт. Однако из-за сентябрьского указа мобилизация уволиться стало невозможно. В следующей заграничной командировке с Путиным в Казахстан Каракулов оставил свой пост, улетел с семьей в Турцию и решил рассказать свою историю центру «Досье». Именно от Каракулова мы впервые узнали, что Владимир Путин передвигается по России на бронепоезде. Теперь, убедившись, что Глеб и его семья в безопасности, мы можем целиком опубликовать его интервью о побеге, дочерях Путина, карантине, потерях ФСО на войне и многом другом. Значит, я спрашивал моих друзей, которые слышали это интервью, просто у меня времени не было и сил, я сегодня такой погасший немножко по разным причинам. Они сказали, что там никаких особых откровений нет, но в принципе это можно послушать. Это вот такой человек изнутри, то есть это не подстава, не химия какая-то реально. Ну вот давайте послушаем небольшой фрагмент, минутный. Вы услышите его голос и то, что он говорит.
Я просто категорически не мог бы согласиться на участие в этой преступной войне. Собственно, 21 сентября.
Ради бога, извините, мне нужно одну фразу написать. Простите меня, ради бога. Извините, я просто Катю попрошу. Катя, позвони, пожалуйста, Юле, объясни ей ситуацию, хорошо? Потому что Юля мне сейчас звонила. Извините, это наше внутреннее, но что делать? Мне легче обратиться к Кате, потому что Юля звонит, она ляжет спать. Позвони и объясни ситуацию. Спасибо. Слушаем дальше этого парня. Ну, и парень, будешь?
Я становлюсь офицером запаса. Спустя там несколько дней я узнаю, что меня записали в следующую командировку. На этот раз это была Астана, Казахстан. У меня, в общем, появилась мысль, что это хороший вариант, который нельзя упускать. Я говорю, слушайте, ну я нормально отработал. Могу я после обеда пойти еще в магазин? То есть я себе увеличиваю время, которое меня не будут искать. Поехали в аэропорт. Вылет задержался где-то примерно на час. В 5:30 мы вылетели. А там уже меня вовсю ищут. С новичком, конечно, еще не бегают. Но к родственникам уже пришли. Считаю своей целью. Это чтобы ребенок не познал этих ужасов войны. То есть все, что я делаю, это ради нее.
Ну вот, вот так вот такое он принял решение. Он ничего там не сдает никого, и я, насколько понимаю, он не разглашает никаких государственных тайн. Это просто интервью, которое дает, ну, как бы понимание атмосферы того, что происходит вокруг Путина. Ну, скажем так. Тоже полезно, знаете, все полезно. Вот, идем дальше. Еще кое-что есть. Извините, сегодня в силу разных обстоятельств немножко я сумбурно буду вести эфир, потому что какие-то там личные дела и так далее, которые выбили меня немного из колеи. Значит, Гиркин, тоже мы обязаны его послушать, потому что это такое очень странное создание, которое, так сказать, ну, такой ворон, который сидит и каркает. Вот его вангование, как принято говорить. То есть, что будет дальше? Отошли. Вот, давайте послушаем.
К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески лакируют, крайне негативно влияет на обстановку по всей стране, по всем нашем государстве. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению. Даже не потому, что не можем продвинуться в каких-то там райцентрах и за зиму не смогли отбросить врага даже на 10 километров от Донецка. И даже не потому, что оставили Херсон, откатились из Харьковской области, отошли из-под Киева, а потому, что мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готова. В принципе, к ней оказалась не готова и армия, и политическая система, и персонально большая часть государственных чиновников и руководителей.
К сожалению, ну вот так думает Гиркин. Я вам уже говорил, меня всегда удивляет, почему он так все спокойно, свободно говорит. Ну, это великая загадка русской души. Вот. Не могу не показать вам сегодня Медведев. Я вот, видите, у меня заголовок «Медведев опять принял». Он верен себе, а я верен ему. Но, тем не менее, до этого кусочек про Украину, как он себе это представляет. Это замечательный текст, такой предгеноцидный текст. Вот как господин Медведев, причем, подчеркиваю, он собрал иностранных журналистов, и вот он говорит, это такой, знаете, учебный процесс, как искать себе на одно место приключений. Вот он и находит подобными текстами.
Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем по разные квартиры. В разных квартирах вынуждены с этим считаться, с этими границами, выдуманными, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это все было Российской империей, это понятно. Кроме там отдельных областей, которые там пришли в результате Второй мировой войны. Так еще и эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова. Великой России, а не малой России. Украина.
Вот так себе представляет, ну, понимаете, в истории всякое бывало. Британия, как вы знаете, собственно, называется по имени французской Британии, но они же не претендуют, правда? Ну, вот такая вот, такой вот удивительный, непостижимый. Значит, еще одно видео. Это когда приходит стендап-комик, например, или рэпер на эфир к Норкину, например, и между ними происходит такой диалог. Понимаете, потому что эти ведущие, они считают, что они все могут, пока им не дадут в дыню. И вот, вот сейчас давайте послушаем. Я не знаю, кто этот парень, но он разговаривает с Норкиным, как Норкин разговаривает с ним.
Вы переворачиваете факты.
Значит, и суд на меня подайте, пожалуйста.
Считаю нужно, подам.
А что? Очко жим-жим, что ли?
Очко это у вас жим-жим.
Ух ты!
Ух ты!
Ух ты!
Ух ты!
А я думал, это ваш лексикон рэперский.
А что вы куда хотите? У нас нет жим-жим. Очко жим-жим. Блатная пыль у вас на ушах.
Смотри, как умеет.
Умею.
Смелый парень?
Всегда был.
А вот в суд подать на меня не можешь.
А зачем?
Боишься, потому что.
Кого?
Не знаю кого.
Вас, что ли?
Нет, меня что боится?
Кого-то здесь, вы думаете,
боится? Просто боишься того, что последние твои поклонники поймут, что ты сыпал.
Хорошо. Вот да нет, ладно, все с вами пойдет. Вы переворачиваете факты.
Значит... Ну вот, мне тут написали, что это репер Птаха. Причем Норкин меня удивляет в данном случае по технологии. С такими людьми никогда нельзя входить в дискуссию на их языке. Потому у меня много было случаев, когда приходили люди, ну, такие расфуфыренные, еще раз, когда мы работали на эхе. Нельзя... Тут это не фраза «опускаться до них». Дело не в этом, просто это человек из другого мира. Нужно было сказать, успокоиться. Но вот видите, на чьей вы стороне? Конечно, вы на стороне рэпера Птахи. Всегда люди на стороне гостя и говорят, что ведущий хамит. Я никогда не выигрывал разговор с... Я никогда не выигрывал разговор с гостями, если мы входили в клинч. Никогда. И потом я понял, что не надо это делать. Значит, сегодня, мы еще будем об этом говорить, чисто ритуально арестован Трамп. Еще раз повторяю, чисто ритуально, это такая процедура. Он пришел на суд, где ему будут предъявлять обвинения по 33 пунктам. Я потом вам чуть подробнее это дело расскажу. И вот это видео совершенно поразительное. Это Трамп рассказывает, как нужно вести себя с Россией. И вот вы послушайте, он говорит абсолютно правильные вещи. На самом деле, казалось бы. Вот давайте послушаем. Я буду читать перевод, поэтому звук Трампа вы будете слышать вдали. Так, вот, давайте, смотрите. Вот монолог Трампа. Называть Россию бензоколонкой с кучей ядерного оружия и называть Путина авторитарным заправщиком с каким-то наследием ядерного оружия из старого Советского Союза – это именно тот тип простодушного мышления, который привел к десятилетиям неудачной дипломатии и в конечном итоге к войне. И к чему приведет эта война? Такие люди, как Митт Ромни и Рон ДеСантис, очень похожие друг на друга, которые настаивают на высокомерном отношении к России как глубоко неполноценной стране, не имеющей ни истории, ни культуры. Они не только невежественны и глупы, но их отношение делает невозможным мирные переговоры, абсолютно невозможными. При моей администрации мы были жесткими по отношению к России, более жесткими, чем любой другой администрации, но мы также продемонстрировали уважение к России и российскому народу. Мы продемонстрировали понимание российской истории, что Россия потеряла более 20 миллионов жизней во время Второй мировой войны. Подобная риторика не оконов, намеки на то, что Путин должен быть судим и предположительно казнен как военный преступник, только увеличивает вероятность смертоносной ядерной эскалации. По сути, это свидетельствует о недостатке глубины, несерьезности, неумении разбираться в тонкостях и сложностях внешней политики. Вы не можете делать определенные вещи и в итоге добиться мира. Сейчас не время для обучения, поскольку мы стоим перед возможностью ядерной войны. И наши лидеры, если их можно так назвать, привели нас к этому, и вот мы здесь. Слово «ядерное» даже не упоминалось при моей администрации. Теперь же оно упоминается каждый час, каждого дня. Нам нужен государственный деятель в Белом доме, а не тот, кто декламирует бездумные переработанные тезисы, чтобы получить одобрение провалившегося внешнеполитического истеблишмента, который не знает, что делать. В 24-м году я единственный кандидат, который может предотвратить Третью мировую войну. Я предотвращу Третью мировую войну. Называть Россию... это уже пошло по кругу. Сейчас. Значит, почему я... Катя, я надеюсь, ты позвонила. Напиши мне, позвонила ты или нет. Прямо здесь напиши. А почему я вам сказал, что это парадоксальный монолог? Потому что, в принципе, он абсолютно прав. Россию надо уважать. Нельзя называть ее газовой заправкой, нефтезаправкой. Не надо ее объяснять, так называть. Надо в обязательном порядке высказывать уважение к народу российскому. Ну как, конечно, другое государство должно к другому государству высказывать уважение, там все вот это, да, это все правда. Да, он прав. Только у меня вопрос, ну, парочка вопросов. Когда началась, собственно, война? При ком она началась? Кто вводил санкции? Ну и кроме того, какое может быть вот такое вот уважение, вот как бы линейное уважение, как говорит Трамп, когда была Буча, была Ирпень, и это все сейчас продолжается. И вот Катя напоминает, и она абсолютно права, что вот этот тезис Трампа по поводу того, что он за 5 минут решит вопрос, он же сказал, у них там была беседа такая, стало известно, он сказал, что рецепт очень простой. Я просто надо России отдать русскоязычные регионы Украины, и война тут же закончится. Ну, хорошая идея. Путин очень обрадуется, а вот Зеленский не очень, я не очень, украинцы не очень, Европа не очень. И вы понимаете, почему? Он очень странный человек. Я понимаю, что в каком-то смысле и в большом смысле это предвыборная речь. Мне это все понятно. Но, тем не менее. Теперь давайте идем по новостям. Вы знаете этого Слуцкого. Есть такое было, несуществующие люди в несуществующей стране. Вот Слуцкий, значит, вот он пишет, мы продолжим добиваться, депутат, по-моему, он глава комитета какого-то, мы продолжим добиваться правды, в том числе о Буче. Вот знаете, в принципе, здесь можно уже было бы заканчивать. Правда о Буче. То есть это украинцы, убили украинцев. И диверсии на трубопроводах «Северный поток». Мы достигнем цели специальной военной операции на Украине. А будет ли следующий день рождения у НАТО, это теперь вопрос. Ой, Слуцкий, будет ли следующий день рождения у тебя? Вот это интересно. Государственная дума со страшной силой продолжает работать бешеным принтером. И я хочу вам сказать, что каждый человек по новым законам, что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, кого бы он ни кликнул в социальных сетях, могут быть уголовные проблемы. Познакомлю вас с двумя нововведениями. В конце февраля в Госдуму внесли очередной репрессивный законопроект, на этот раз о запрете пропаганды child-free среди несовершеннолетних. Депутаты опасаются, что люди, которые осознанно отказываются заводить детей, размывают традиционные ценности, и это может якобы привести к депопуляции населения. Я только не понимаю вот этого оборота, запрет пропаганды child-free среди несовершеннолетних. Так несовершеннолетние... Ну, в общем, вы понимаете, абсурд. Кто их агитирует, чтобы они не имели детей? Им говорят, что пока ты несовершеннолетний, не вешай на родителей своего ребенка. Это первая история. Тут же вторая. Это уже посерьезнее, и это такая широкая, широкий размах, замах. Депутат Госдумы Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией. По словам депутата Олега Матвейчева, почти все лидеры российского феминистического движения выступили против военной операции на территории бывшей УССР. Он не говорит Украины. Кроме того, активисты, активистки разрушают традиционные ценности, уверен парламентарий. Наши феминистки являются просто агентурой Запада, это я уже читаю его цитату. Они занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей, они выступают за разводы, за бездетность, за аборты, действуют против демографической политики Российской Федерации. Ну, вы знаете, политика Российской Федерации, бабы нарожают, объяснил Матвеичев в интервью. Поэтому, когда это будет принято, феминистские организации будут запрещены. Ну, я не знаю. Ну, в общем, короче, сядут усе, как говорилось в одном фильме. Серьезная история вот какая. Сергей Шойгу заявил о передаче Беларуси комплекса «Искандер», который может использовать ракеты с ядерными боеголовками. Глава Минобороны уверяет, что это ответные НАТО, меры в связи с действиями НАТО. Ранее Путин заявил, что Россия разместит в соседней республике ядерное оружие. Значит, ну вот здесь вот есть фотография, вы видите, это вот такое вот, такое вот штука, на которую можно ставить обычное оружие или можно ставить тактическое оружие. Ну, я думаю, что это не улучшит отношения между Белоруссией, которая очень странно сейчас ведет себя и как-то... Ну, как-то, вот не знаю, не знаю. Не знаю, чего она делает и как она нарывается на то ли санкции, то ли не знаю уже что. Значит, теперь Димон. Вот здесь написано довольно мелко, поэтому я разверну изображение. Это по поводу убийства вот этого военкора. Терроризм снова на наших улицах, в наших городах, но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели честь и совесть эпохи. Оппонентов авторитарному режиму, бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией, маски сброшены. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников, убили безоружного журналиста, ранили несколько десятков ни в чем не повинных, так-так-та-та-та-та. Значит, смотрите, это знаете, как говорят, следите за руками. То есть сейчас он скажет, кто виновен, и он говорит, кто виновен. Тупоголовые исполнители терактов сегодня плаксито причитают, меня использовали, это вероятно так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, вот, появляется несистемная оппозиция. Повезло уцелеть. Это, конечно, не избавит материал от справедливой кары. Хуже, кто надиктовал им планы. Видите их? Да-да, это так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где они снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. А внимание, и дальше он говорит. Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, Навальные, Волковы, Пономаревы и прочие Ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами. Ну и дальше он пишет, с террористами не договариваются, их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Значит, обратите внимание, значит, что он говорит по поводу того, что вот это вот террористы, вот это вот неприменимая, она в каком-то смысле неприменимая, непримиримая оппозиция, ему отвечает Жданов. Проснулся Алка Димон и призывает к прямому уничтожению Навального, ФБК, МБХ и так далее. В целом, конечно, ожидаемо от него. Просто охреневший фашист бесится от своей злобы. Дальше лишь мое мнение. Никаких точных данных нет, но свою позицию я не поменял. То, что с какой скоростью они приписали сюда ФБК, то, что они готовились раньше включить ФБК в список террористических организаций, и на Навального тоже планируют повесить терроризм, говорит лишь о том, что это спланированная ФСБшниками операция. После 2014 года все те, кто воевал на Донбассе и в Луганске, почти все, кроме, пожалуй, прямых ФСБшников Борода и Гиркина, устранены. Вот они и спланированно добивают и заодно обосновывают дальнейшие репрессии, убийства и так далее. И во многом, скажем так, Жданов прав. Почему? Потому что у них как-то там, я не знаю, может быть, из-за того, что Медведев выпил, он прилег и заснул, и он не знает последней версии, которую, так сказала ФСБ и так далее. Мы до нее дойдем еще. Парламент Литвы, вот смотрите, как-то решительно весьма, принял закон о запрете россиянам без вида на жительство покупать в стране недвижимость. Документ также предусматривает запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси в визовых службах Литвы за границей. Исключением станут случаи, когда в процессе принимает участие МИД Литвы. Ну, вот так вот мир немножко закрывается. Понимаете, и тут закрывается, и там закрывается. Значит, с отцом вот этой Маши Москалевой. Детский омбудсмен Львова Белова заявила, что Машу Москалеву передадут в новую семью, а ее отца лишат родительских прав. Вот так вот. Нашли справедливость. Людоеды, понимаете, людоеды. Сегодня важнейшее событие, крайне важное событие. Сегодня НАТО приросло Финляндии. Финляндия стала членом НАТО. В штаб-квартире в Брюсселе представитель Финляндии передал заявление о вступлении генсеку Столтенбергу, а главы МИД остальных стран-участниц передали документы, подтверждающие их согласие на это. С этого момента страна официально стала 31-м членом Альянса. Ну, по этому поводу очень много злобных шуток в адрес Путина, что спецоперация его оказалась удачной, и граница России с НАТО стала в два раза длиннее, в два раза больше. Потому что, если я не ошибаюсь, граница с Финляндией у России 1400 километров. Что касается Швеции, то там две проблемы. Во-первых, Турция с традиционными претензиями, что как бы поддерживает Швеция и дала приют террористам, ну, имеется в виду курды. Там есть курды, которые от политического преследования поехали туда, и Турция требует их выдачи. А Швеция, ну, как-то, ну, понимаете, да, это как-то страна. Вот. И замечательная страна под названием Венгрия, которая торгуется. Я сегодня спрашивал, почему Венгрия против, у аналитиков, которые были у меня в эфире, мало кто это может объяснить. Вы знаете такую поисковую систему, которая называется Rambler? Так вот, Rambler неожиданно признался, что докторов наук и кандидатов технических наук в год выезжает из Российской Федерации 44 тысячи человек. Это вы, чтобы вы понимали масштабы эвакуации. 44 тысячи. Наука. Ну, теперь важная такая история, которая называется «Как Путин в 24-м году станет президентом». Ну, я понимаю, что кто-то из вас сейчас напишет, доживет ли он и так далее, и так далее. Нет, я хочу вас разочаровать или, наоборот, обнадежить, в зависимости от того, любите вы Владимира Владимировича или нет. Во-первых, вот этот перебежчик, который работал в ФСО рядом с Путиным, мне сказали, что на вопрос о здоровье Путина он сказал, что он абсолютно не заметил, что Путин чем-то болен. Красив, рукопожатие твердое и так далее. Я серьезно вам говорю, без дураков. Я точный текст не знаю того, что он сказал, но он сказал, что это миф, что Путин болеет и так далее. Так что в каком-то смысле одному профессору, вы знаете, который все время говорит, что он завтра умрет, передайте привет. Так вот, Александр Морозов, политолог, пишет, как будут происходить эти выборы. Просто чтобы вы знали. Администрация президента сформулировала стратегию президентских выборов 2024 года. Решено опираться на эмоции, политические эмоции, риторика аффекта. Это вообще сейчас важные темы, поскольку популизм, значит так. Итак, опираться предвыборная кампания будет на три эмоции. Гордость, суверенитет, надежда, возможности и уверенность – это традиции. Путин непрерывно укрепляет суверенитет. Отсюда мы испытываем восторженную гордость за него. Он открывает новые возможности для созидания каждой личности. Поэтому мы связываем все наши надежды именно с ним. И, наконец, он оберегает устои наших семей и нашего прошлого, из-за чего именно он внушает нам остро переживаемую уверенность в себе. Значит, они надеются, что за Путина будут все делать, чтобы за Путина проголосовало не 56,4 миллиона избирателей, плюс 2 миллиона как минимум. Вот такая... Такие, так сказать, идеи существуют у администрации президента. Ну, вы понимаете, что, конечно, жизнь может внести свои коррективы, но они заранее планируют. Значит, пишет профессор Преображенский. Объявленное Володиным введение уголовной ответственности за призыв к аресту Путина, но он объявлен, еще не принял, обернется колоссальной волной доносов. Сообщаю, что Иванов в курилке заявил, что правильно на Путина ордер выдали. И все, Иванов уедет в лагеря лет на 5. Таких доносов будут десятки тысяч. Да, это правда. Это правда. Так оно и будет. Вот интересная история. Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные ЧВК, чтобы в перспективе заменить ими вагнеровцев, считает Министерство обороны Великобритании. ЧВК «Вагнер» воюет эффективно и регулярных войск, но военным РФ хотелось бы иметь более подконтрольных наемников, отмечает ведомство. Тут, понимаете, я не совсем понимаю эту идею. Это как из итальянского «Фиата», как вы помните, сделали «Жигули». Ну, то есть, хорошо, давайте сделаем ЧВК. Ну, уже же есть ЧВК, называется «Российская армия». Значит, нужно проанализировать там, например, почему люди Пригожина воюют, как они считают, лучше. Но им нужно убрать Пригожина и сделать свое ЧВК, свою ладу. Делайте это хорошо. Я считаю, что это на пользу. Вот новость, которая меня, человека, который любит космос и так далее, конечно, разочаровала. Но причем я удивлен. Вот если вы вспомните, кто... Когда еще Илон Маск был маленьким, ну, не знаю, 30 лет назад, там, говорил о том, что скоро он запустит ракету, будут туристы и так далее. Вы даже не вспомните сейчас. А этого человека зовут Ричард Брэнсон. Это выдающийся, это такой, ну, как сказать, предшественник Илона Маска. У него есть потрясающая фирма, которая называется Virgin. Если вы там поедете в разные страны, вы увидите магазины музыкальные, Virgin, огромные, огромные, огромные магазины. Он удачливый бизнесмен и так далее. И вот он сделал свою, свою компанию, которая называется Virgin Orbit. И, значит, все время они готовились, готовились, потом они кое-что сделали, и сам Брэнсон летал на околоземной орбите, правда, низкой. И вот я вам читаю сообщение. Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit, занимающаяся космическими полетами, подала заявление о банкротстве. После неудачного запуска в январе она перестала получать финансирование. Ну, можно сказать, что там та-та-та-та-та. Но, ну вот, Катя пишет, еще и авиалинии и поезда. Да. Значит, мне очень жаль. Мне очень жаль. Вот, пишут, Брэнсон выпрашивал у правительства Великобритании деньги на выплаты работникам по ковиду. Ну да, ну в общем, не получилось, он британец. Вы знаете, это я, вы знаете, что я стихи читаю в конце, но этот стих я прочитаю, в конце будет другой стих. Вот в 21-м году написал, вот мы говорим, уйдет Путин, что будет? Вы знаете, я вам люблю читать Иртенева и Жука, но вот Иртенев в 21-м году написал вот так. Когда всю эту шоблу смоет в один вселенский унитаз, когда их бункерный андроид моргнет в последний в жизни раз, иная эра не начнется, не станет меньше мудаков, и дождь на землю не прольется из долгожданных ништяков. И будет серая погода все так же за окном стоять, а равнодушная природа красою вечную сиять. Он прав, потому что за Путиным стоит вся эта шобла, и неизвестно, есть ли в этой шобле какой-нибудь Горбачев. Просто неизвестно. Может быть и нет. Понимаете? Может быть и нет Горбачева. Российские войска ночью атаковали Одессу беспилотниками. Было сбито 14 из 17 дронов «Камикадзе». Как пишут местные издания, в Одессе прогремели несколько взрывов, затем в одном из районов начался пожар. Информации о жертвах и пострадавших нет. Сегодня у меня была беседа, Станислав пишет, Матвей Юрьевич, вам нужно обязательно сделать стрим с Пенковским. Катя, прошу передать. Стрим будет бомба. Послушайте меня. Я не делаю стримов, вы знаете. Вот кто ко мне сюда приходит, тот приходит. Если вы откроете YouTube и посмотрите, Пянковский на каждом втором стриме. Зачем он здесь? Не понимаю. Эта передача имеет такую форму. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то ставит лайки, кто-то не ставит, говорю я с намеком. Но гости у меня только в субботу, и это свои люди, и там совсем другой эфир. Значит, сегодня у меня был очень хороший военный аналитик. У меня каждый день в моей программе «Украиноязычная» есть военный аналитик. И вы знаете, что Украина, и это правда, она живет мечтой о контрнаступлении. И все понимают, что контрнаступление будет. И что из этого контрнаступления получится, мы не знаем. Когда оно будет, мы не знаем. И не будем знать. Вот проснемся утром или ночью и узнаем, что началось контрнаступление. И более того, ну, сведущие люди, они понимают, почему люди ждут этого контрнаступления, потому что, ну, мы все надеемся, что твари получат по зубам. Но вы знаете, что можно перегореть. Потому что очень многие считают, что когда начнется это контрнаступление, то это фактически русские побегут куда-то там, побегут, разбегутся, вот все, все и так далее. И Трезубец, и Зеленский, играет музыка, Байден, прием в НАТО и в Европу, все в один день. Ну, мы с вами понимаем, что это война и тяжелая история. Но тем не менее, когда каждый день у нас военные эксперты, они очень компетентные люди. И вот сегодня был у нас один эксперт, с которым мы говорили о взятии Крыма, об освобождении Крыма. И поводом для нашего разговора стала информация и фотоснимки. Вы эти фотоснимки можете найти в интернете. Западной компании, которая делает с низкоорбитальных спутников фотоснимки на Земле, что в Крыму беспрецедентное строительство оборонительных сооружений. Просто беспрецедентное. В 3 слоя, в 4 слоя. Уже наплевали они наплевали на сезон отдыха и так далее. И вот они сейчас все это делают. Я спросил его, почему они вдруг так истошно начали это делать. То есть они будут оборонять... Он меня прервал. И кое-что нам с другим гостем объяснил. Я в это вам сейчас перескажу. Значит, все вот эти вот укрепления, которые там сделаны, это для успокоения российских граждан. Вот эти укрепления показывают, что спите, жители Багдада, все спокойно. На самом деле Крым чрезвычайно уязвим. И он рассказал, что если Крым будут брать, ну, я уверен, что будут брать. Я просто говорю, если, понимаете, чтобы не говорить безответственно. Я же не Залужный. И он в 2 простых словах описал, как берется Крым. Значит, вы знаете, что Путин, вот если Крым перед нами, то Путин от российской территории сделал дорогу жизни. То есть для того, чтобы туда поступали военные грузы и так далее, и так далее. Если эта дорога перерезается, и если 10 одновременно запущенных ракет, он называл их, это специальные ракеты, которые летят 300 километров, что-то тяжелое, страшное, ну и так далее. Если 10 ракет, а у них точное наведение, падают на Крымский мост, его спасти невозможно, потому что достаточно 4-5 ракет. Если Крымский мост разрушен, а он этими 10 ракетами, ну, условно, 10 ракетами, это не атака. А, да, Мария Смирнова пишет, атакамс, ну, короче говоря, не мучайтесь этим. Это военные знают, чего туда запускать. Короче говоря, в первую минуту запускаются эти ракеты, которые расфигачивают Крымский мост таким образом, что его восстановить уже невозможно. И дальше перерезается вот эта дорога. Она разрезается таким образом, как он назвал, я не помню, по-моему, оперативные боеприпасы. По-моему, он так сказал. Вот эти оперативных боеприпасов, сколько бы там ни было военнослужащих, сколько бы у них ни было пушек, атомных бомб и чего-то там оно не было, максимум они могут сопротивляться 2 недели. Через 2 недели, если контролируется вода, чтобы не поступало с моря им вооружение. И если разбита эта дорога, и она контролируется, через 2 недели они бросают автоматы, поднимают руки и сдаются. потому что им нечем воевать. И никто не собирается наступать на эти окопы. Понимаете, это абсолютно никому не нужно. Я спросил его, я говорю, так просто? Он говорит, так это элементарная военная наука. Он говорит, ну как? Он говорит, вот есть задача, вот есть Крым, у него один вход, он полуостров. Значит, что надо? Сколько бы там войск не было, надо лишить их боеприпасов дополнительно. Сколько бы они туда не завезли боеприпасов? Ну, 3 недели, ну, месяц. Без подвоза боеприпасов, то есть Крымский мост разрушен, контролируется вода, и вот эта дорога жизни рассечена, все. И наоборот, он сказал, что трудности будут с освобождением ДНР и ЛНР. По той причине, что они примыкают к российской границе, и там может быть любое вооружение. Вот там могут люди полечь. А Крым, как выясняется, ну, если Путин не использует атомную бомбу, это, как ни парадоксально, ну, я не могу сказать простая задача, понятная задача. Давайте скажем так, понятная задача. Ну и теперь я вас немножко развлеку, потому что... Я иногда читаю Арлушу, мне он очень нравится, талантливый человек, выпивает, ну, там все талантливые люди выпивают. Значит, вы знаете, что они сейчас ездят с другим актером, значит, ездят вот с этим проектом «Гражданин-поэт». И Арлуша написал замечательный, смешной текст. Вот помните, как, особенно в советское время было, сейчас этого мало, по-моему, даже вообще нет, когда ходили попрошайки в электричках. В Москве это в советское время было очень развито, и в постсоветское время, в 90-е годы. И вот он написал, значит, смешную историю, как они побираются в Европе. «Извините, что к вам обращаемся. Это мы, гражданин и поэт. По Европе бредем, побираемся, и давно у нас родины нет. Помажите нам, евроми, граждане, покупите билет за бабло. Ведь понятно же русскому каждому, как в изгнании жить тяжело. Это с виду, как будто мы сытые, а вообще же нема пассажур. Целый год ностальгия прибитой, мы не ели ни мяса, ни кур. 40 евро, деньжищи немалые, можно даже хамона купить. Ну а мы, горемыки усталые, их могли бы проесть и пропить. Мы по паспорту сами не местные, нам в Марбелии негде поспать. Посмотрите в глаза наши честные и идите билет покупать. Если кто не проявит участие и решит на концерт не пойти, тому будет по жизни несчастье, и не сможет он счастье найти. Чем на вилле страдать от безделья и ласкать марабельнок своих, поднимите свой зад в самом деле и, гражданина, послушайте стих. Всем вам будет ужасно завидовать, те, кто этот концерт пропустил, а вам виды на жительство выдадут и счета пооткроют везде. Если вы не жлобы и не жадины, поднимайтесь с дивана в зады. Вам же шансы последние дадены взять билет на любые ряды. Кстати, если судьба в эмиграции занесла вас совсем не сюда, не жидись, поделись публикацией, эта карма зачтется всегда. По-моему, это абсолютно потрясающе. Если вы заметили, тут все... ну, так сказать, все обороты, поможите, вот это вот, знаете, жалостливо. Такая история. И тут напоследок я вам расскажу одну удивительную историю. Мы однажды с приятелем ехали в электричке к Эдуарду Николаевичу Успенскому. И там чувак один с гармошкой пел жалостливую песню. И там, понимаете, как получилось? Мы уже выходили, а он запел. И я услышал только две первые строчки. Значит, какого цвета облака, спросил меня мой сын слепой, Мы попробовали остановиться, а дверь закрылась, и электричка уехала. Сколько я после этого, вот как закончил институт, я искал эту песню. Я хотел узнать, что ответил отец слепому сыну. Какого цвета облака спросил меня мой сын слепой? Ну, ясно, что им давали деньги, но это просто абсолютно гениально. Если кто-то из вас знает эту песню и что ответил... Я даже на Эхе конкурс объявлял. Мне такие смешные две строчки. Ну, помните, как Плющев это делает и так далее. А впервые мы, это уже никто не помнит, начали делать с Николаем Шуйчем Тамразовым. Вот такая вот история. Поэтому какого цвета облака, спросил меня мой сын слепой. Спасибо вам за то, что вы были со мной, верные мои уважаемые зрители. Я немножко сегодня не в настроении, физически как-то... Ну, знаете, вот дождь идет на улице, такая мрачная. Ну, вот Светлана К. пишет, это песня из пионерского лагеря, мы ее там пели. Так напишите две вторые строчки. Я ж как бы дам ссылку на песню в комментах. Боже. Значит, пожалуйста, не будьте ленивыми, поработайте на меня, расскажите о моем эфире. Поставьте лайки, хотя вы сегодня поставили лайки, я вам очень признателен. Я вообще признателен. И всегда удивляюсь, что на мой стрим собираются люди. И станьте моим патроном на небольшую сумму. Я очень благодарен. Я скоро сделаю систему, чтобы вам обязательно благодарить вас и так далее. Я бы объяснил тебе, но как, ведь ты не видишь мой родной. Да, кстати, был вариант, я бы объяснил тебе, но как, ведь ты к тому еще глухой. Ну, такой издевательский вариант. Но вот люди написали, да, ведь ты не видишь мой родной. Спасибо вам большое. Видите, 30-летняя загадка разрешилась. Станьте моим патроном на небольшую сумму. Мне это очень удобно и важно для меня. Я знаю, что вот есть люди, которые вот каждый месяц чего-то там, какие-то там небольшие деньги у них списываются с карточки. Ну или купите мне чашку кофе, мне будет очень приятно. Ну что, если все будет в порядке, я буду в состоянии и все будет хорошо, то мы завтра... с вами обязательно встретимся. Спасибо вам, что вы были здесь. Смотрите, боже мой, я не могу с вами попрощаться. Какого цвета облака, спросил однажды сын слепой. Ну что тебе отвечу я, ведь ты не видишь ничего. Видите, рифмы нет. Ну расскажи хоть что-нибудь. Я, как и все, хочу все знать. Ну и так далее, и так далее. Не, ну уже все понятно. Слушайте, значит, это наши уши нас не обманули. Все, мои дорогие, берегите себя и до встречи завтра. Я думаю, что завтрашний день, как всегда, принесет вам и мне много радости, но и неприятности. До встречи.